Глава 12. Верю. Вот эта история, как ее рассказал Ромашов. Саня был ранен в лицо и ноги. Рваная рана на лице уже подживала. Он не сказал, при каких обстоятельствах был ранен. Об этом Ромашов узнал совершенно случайно из многотиражки «Красные соколы», где была помещена заметка о Сане. Он вез мне этот номер газеты и без сомнения довез бы, если бы не глупая история, когда он чуть не утонул в подвале, спасая детей. Но это не имеет значения, он помнит заметку наизусть. Возвращаясь с боевого задания, самолет, ведомый капитаном Григорьевым, был настигнут 4 истребителями противника. В неравной схватке Григорьев сбил один истребитель, остальные ушли, не принимая боя. Машина была повреждена, но Григорьев продолжал полет. Недалеко от линии фронта он был вновь атакован, на этот раз 2 юнкерсами. На объятой пламенем машине Григорьев успешно протаранил юнкерс. Летчики Н-ской части всегда будут хранить память о бесстрашных соколах, коммунистах-капитане Григорьеве, штурмане Луре, стрелке-радисте Карпенко и воздушном стрелке Ершове, до последней минуты своей жизни боровшихся за отчизну. Может быть, текст не точен, слова стоят в другом порядке, но за содержание заметки Ромашов ручался головой. Он держал этот номер в планшете вместе с другими бумагами, очень важными. Планшет попал в воду, газета превратилась в мокрый комочек, и когда он ее просушил, как раз той полосы, на которой была напечатана заметка, не оказалось. Но и это не имеет значения. Итак, Саню считали погибшим, но он не погиб. Он был только ранен в лицо и в ноги. В лицо легко, а в ноги, очевидно, серьезно. Во всяком случае, сам передвигаться не мог. «Как он попал в эшелон?» «Не знаю», — сказал Ромашов. «Мы не говорили об этом». «Почему?» «Потому что через час после нашей встречи в 20 километрах от Христиновки эшелон расстреляли немецкие танки». Он так и сказал. «Расстреляли». Это было неожиданно, наткнуться на немецкие танки в нашем тылу. Эшелон остановился. С первого выстрела был подбит паровоз. Раненые стали прыгать под насыпь, разбежались, и немцы через эшелон стали стрелять по ним шрапнелью. Прежде всего Ромашов бросился к Сане. Нелегко было под огнем вытащить его из теплушки, но Ромашов вытащил, и они спрятались за колеса. Тяжело раненые кричали в вагонах: «Братцы, помогите!» А немцы все били, уже близко, по соседним вагонам. Больше нельзя было лежать за колесами, и Саня сказал: «Беги, у меня есть пистолет, и они меня не получат». Но Ромашов не оставил его, поволок в сторону, к канавой, по колено в грязи, хотя Саня бил его по рукам и ругался. Потом один лейтенант с обожженным лицом помог Ромашову перетащить его через болото, и они остались вдвоем в маленькой мокрой осиновой роще. Это было страшно, потому что большой немецкий десант захватил ближайшую станцию, вокруг шли бои, и немцы в любую минуту могли появиться в этой рощице, которая на открытой местности была единственным удобным для обороны местом. Необходимо было, не теряя времени, двигаться дальше. Но у Сани открылась рана на лице, температура поднялась. Он все говорил Ромашову: «Брось меня, пропадешь!» А один раз сказал: «Я думал, что в моем положении придется тебя опасаться». Когда он опускал ноги, у него появлялась мучительная боль. Кровь приливала к ранам. Ромашов сделал ему костыль, расщепил сук, сверху привязал шлем, и получился костыль. Но Саня все равно не мог идти, и тогда Ромашов пошел один. Но не вперед, а назад, к эшелону. Он надеялся отыскать давешних девушек из Станислава. До эшелона он не дошел. За болотом по нему открыли огонь. Он вернулся. «Я вернулся через час или немного больше», — сказал Ромашов, — «и не нашел его. Роща была маленькая, и я пересек ее вдоль и поперек. Я боялся кричать, но все же крикнул несколько раз. Никакого ответа. Я искал его всю ночь. Наконец свалился, уснул. Утром нашел то место, где мы расстались. Мох был сорван, примят, самодельный костыль стоял под осиной. Потом Ромашов попал в окружение, но пробился к своим с отрядом моряков из Днепровской флотилии. Больше он ничего не слышал о Сане. Тысячу раз представлялось мне, как я узнаю об этом. А вот приходит письмо, обыкновенное, только без марки. Я открываю письмо, и все перестает существовать, и я падаю без слова. Вот приходит Варя, которую я столько раз утешала, и начинает говорить о нем. Сперва осторожно, издалека, потом: «Если бы он погиб, что ты стала бы делать?» И я отвечаю: «Не пережила бы». Вот в военкомате я стою среди других женщин, мы смотрим друг на друга, и у всех одна мысль, которая сегодня скажут: «Убит». Все передумала я, только одно не приходило мне в голову, что об этом расскажет мне Ромашов.